слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 23 апреля, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главная тема нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о помиловании Сергея Мохнаткина. Конституционный суд России сегодня рассматривает дело о проверке конституционности статьи административного кодекса, предусматривающей ответственность организатора за нарушение порядка проведения митингов. Во Франции накануне состоялся первый тур президентских выборов. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, президент России Дмитрий Медведев сегодня подписал указ о помиловании Сергея Мохнаткина. Я напомню, в 2010 году Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на милиционера во время акции на Триумфальной площади. Российские правозащитники отстаивали невиновность Мохнаткина. В частности, он был внесен в один из списков политзаключенных, составленных правозащитниками и общественными деятелями. За ситуацией сегодня следит моя коллега Наталья Джанпалат. Она сейчас вместе со мной в студии. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. По словам адвоката Валерия Шухурдина, Сергея Мохнаткина должны отпустить в течение суток. С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Очень рад, потому что наконец-то это чудо, можно сказать, произошло, которое, в принципе, конечно, мало кто верил, но мы очень сильно надеялись на то, что все-таки президент хоть кого-то, но помилует. Мохнаткин у нас находился все равно так первым в этом списке потенциальных лиц, которых можно помиловать. И наконец-то это произошло. Я могу даже сказать больше. Сейчас я нахожусь рядом с Мохнаткиным. Вот он прямо в метре от меня находится здесь. Я ему только что сообщил эту весть в колонии о том, что его сегодня помиловал президент. Буду стараться сегодня его освободить. Надеюсь, что его освободят.
А есть возможность как-то ему трубку передать?
Вот вы знаете, законом это запрещено. Хоть он, конечно, уже по идее свободен, да, но вот, знаете, это все-таки опасно. Я могу с его слов вам передать все, что он хочет сказать.
Будьте любезны, пожалуйста, передайте с его слов.
Он очень благодарен за поддержку. Без этой помощи он наверняка бы загнулся бы. Поэтому очень благодарен всех, кто помогал ему.
Как у него настроение?
Как у вас настроение? Настроение еще тут, но он не может этому пока поверить. Да, он неожиданно в космос как будто улетел.
Говорил адвокат Сергея Мохнаткина Валерий Шухардин. А вот как на весть о помиловании Сергея Мохнаткина отреагировала глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Я очень счастлива. У меня была такая надежда, что последние дни своего президентства Дмитрий Анатольевич захочет ознаменовать добрыми делами. Это доброе дело. Мне бы хотелось, чтобы были добрые дела. Там ведь целый список. Я счастлива за Сергея Мохнаткина. Он так мучился. Я от него только получила вот буквально в пятницу письмо, которое он написал аж 2 апреля. И он жалуется, что его то в карцер, то в ПКТ. К нему там журналы не доходят. Он тяжело очень переносил свой срок. Я очень счастлив, ведь ни за что человека посадили, совершенно ни за что. Но мне бы хотелось, конечно, еще, чтобы другие, но человек всегда мало. Я рада за Сергея Мохнаткина, я счастлива, что его помиловали.
В тексте указа сказано, что президент постановил помиловать Сергея Мохнаткина, руководствуясь принципами гуманности. В колонии он отсидел уже большую часть срока. Сергей Мохнаткин был задержан 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади во время митинга стратегии 31. В милицейском автобусе он, по словам сотрудников правоохранительных органов, нанес удар головой в лицо одному из милиционеров. Тот получил перелом носа. В июне 2010 года Тверской суд Москвы приговорил Сергея Мохнаткина к 2,5 годам колонии общего режима. Сам Сергей Мохнаткин свою вину не признал. По его версии, он оказался на площади случайно. Он утверждал, что в митинге не участвовал, а всего лишь заступился за женщину.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова сегодня следит за ситуацией вокруг помилования Сергея Мохнаткина. Я напомню, президент России подписал соответствующий указ. Ну, а сейчас обратим внимание на то, что происходит сегодня в Санкт-Петербурге. Конституционный суд России там сегодня рассматривает дело о проверке конституционности статьи административного кодекса, предусматривающей ответственность организатора за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, а также части федерального закона о митингах, обязывающей обязывающий организаторов соблюдать согласованное с властями количество участников уличной акции. Поводом для рассмотрения дела в суде стала жалоба жителя Тулы Сергея Каткова, который организовал шествие, приуроченное к Дню народного единства, за то, что на этой акции количество реальных участников превысило количество согласованных вдвое. Катков был оштрафован. Согласно административному кодексу, штраф за такое правонарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей. На заседании Конституционного суда сегодня находится корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна. Вам слово, что сейчас происходит в суде.
Здравствуйте. Ну, обсуждение очень бурное, надо сказать. Сначала оно началось с выступления самого Сергея Каткова, который ввел суд дела. И он обозначил свою позицию, которая состоит в том, что вот в нескольких перечисленных вами уже пунктах закона существует противоречие как между собой, так и с Конституцией России. Потому что, с одной стороны, вот по мнению Сергея Каткова, организатор несет ответственность за несоблюдение численности граждан, пришедших на какое-то массовое мероприятие. Но, с другой стороны, если он будет стараться соблюсти вот это количество, да, и в какой-то момент, поняв, что количество желающих превышает число людей, обозначенных в его заявке, он должен будет препятствовать людям прийти на это мероприятие, всем желающим. А значит, он будет нарушать их конституционное право на свободу собраний, митингов и так далее, и так далее. Вот это как бы его была основная позиция. Ну, а затем выступали другие, выступали там представитель Госдумы, представитель президента Михаил Кротов, вот в частности, и все практически не соглашались с заявителем, говоря о том, что, ну, вот, что массовое мероприятие – это вещь опасная, что перевышение числа участников создает неоправданные сложности для правоохранительных органов, для власти, которые тоже имеют обязанности по охране граждан. А также одно из основных возражений состояло в том, что ну, если придет больше народу, чем было заявлено, то это нарушает права остальных граждан, которые не участвуют в этом мероприятии. Может быть, оно им неприятно и как-то мешает. Вот. И надо сказать, что только один или два из конституционных судей задали такие вопросы, которые, может быть, показывали бы, что они как-то, ну, сомневаются в правоте тех, кто стоит на стороне закона. Они спросили представителя Госдумы Дмитрия Вяткина, вот, а какие же обязанности этих властей? И Дмитрий Вяткин был вынужден все-таки признать, что сколько бы ни пришло народу на мероприятие, то обязанность властей все равно обеспечить их безопасность и как бы обеспечить их конституционное право на свободу собрания и митингов и шествий. И я считаю, что мне показалось как-то, что апофеозом вот этого рассмотрения, этого публичного обсуждения было, наверное, выступление Михаила Парчевского, который говорил об ответственности и безответственности. Он говорил, что право на проведение и на организацию этих митингов и шествий не означает безответственности. И напомнил также Ходынку. Вот это был его как бы главный козырь. Он считал, что именно организаторы вот тогда мероприятия на Ходынке по получению чашек, вот они как раз не учли реального количества пришедших, и все это кончилось трупами. И он очень так энергично говорил о том, что трупами может кончиться каждый раз, если вот не учесть действительно количество пришедших.
Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская сегодня следит за происходящим в Конституционном суде России, где рассматриваются нормы административного законодательства, касающихся превышения количества численности участников акций протеста, уличных акций. Мы еще вернемся к этой теме в ходе наших следующих часов нашей программы. Ну а сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Во второй тур выходят Олланд и действующий президент Николя Саркози. Следственный комитет России просит прокуратуру передать ему расследование уголовного дела о нападении на активиста движения в защиту Хенкинского леса Алексея Дмитриева. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Декоммунизация и иллюстрация. Необходима ли иллюстрация в постсоветских странах и как ее следовало бы проводить? Что такое иллюстрация по-польски? Как влияет современная европейская политика на трактовку истории недавнего прошлого? Эти темы в штаб-квартире общества «Мемориал» в Москве обсуждают польские и российские историки, социологи, правозащитники, журналисты. Программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Южный федеральный округ может прекратить свое существование. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». С возвращением в Кремль Владимира Путина чиновники полпредства президента России в Южном федеральном округе ожидают масштабных кадровых и структурных изменений. Итогом реформ, судя по всему, станет усиление Северо-Кавказского федерального округа в структуре управления внутренней политикой администрации главы государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Сотрудники Южного полпредства ожидают радикальной реформы системы федеральных округов после инаугурации Владимира Путина в мае. Одним из итогов такой реформы, по информации собеседников «Независимой газеты», может стать ликвидация Южного федерального округа. Сейчас в округ, столица которого располагается в Ростове-на-Дону, входят Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Республики Адыгея и Калмыкия. Возглавляет полпредство бывший генеральный прокурор Владимир Устинов. С конца мая Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия могут быть включены в состав Приволжского федерального округа, а Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея в состав Северокавказского. При этом столица Северокавказского округа будет перенесена из Пятигорска в Ростов-на-Дону, пишет газета. Не исключено переименование укрупненного Северокавказского в новый Южный федеральный округ. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что кроме самих чиновников никто не заметит изменений.
Поскольку у нас понятно, чем вообще занимаются полномочные представители президента в округах, то сложно объяснить мотивацию их перекройки вот этих вот границ. Функционал полномочных представителей президента был исчерпан в тот момент, когда кончили процесс приведения законодательства регионального в соответствии с федеральным. Это в значительной степени бессмысленная структура. Была интересная задумка с совмещением представителя президента и вице-премьера в лице Александра Хлопунина в Северокавказском округе, но надо заметить, что, в общем-то, каких-то особых прорывов в этом регионе мы не увидели.
По мнению политологов, сохранение на посту представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопунина маловероятно. Официальную информацию о возможной ликвидации Южного федерального округа не комментируют. Однако в неофициальных беседах говорят не только о предстоящей организационной зачистке округа, но и об активном поиске чиновниками аппарата полпреда Владимира Устинова новых мест работы. Обсуждается и кандидатура главы МВД Рашида Нургалиева, который сможет занять пост нового руководителя Северокавказского округа. Эти слухи особенно усилились, пишет «Независимая газета», после того, как генерал Нургалиев побывал 13 апреля с неофициальным визитом в Ростове-на-Дону. Примечательно, что шеф МВД не поставил в известность о своем приезде руководство областного управления полиции и почти все время провел в обществе главных ростовских чекистов, пишет «Независимая». Политолог Евгений Минченко уверен, что назначение на пост полпреда в округах – это альтернатива формальной отставке крупного чиновника.
Если речь идет о размывании, доминировании Северного Кавказа внутри округа, наверное, тогда надо по-другому его назвать. На мой взгляд, у нас регулярно создаются какие-то структуры, при этом кто не объясняет, зачем, собственно, они нужны. Ну, вот корпорация развития Сибири и Дальнего Востока. Отличная история. Уже нам все рассказали, сколько денег будет, какие у нее будут полномочия, какие будут возможности. Не рассказали только, что именно она будет делать, какие цели и задачи перед ней ставятся. Да, вот эти вот бюрократические инновации осуществляются, но хотелось бы, чтобы объясняли, а собственно, зачем. В значительной степени пост полномочного представителя президента – это такой формат почетной отставке. А он говорит просто, вот мы создадим структуру, у нее будут такие права и полномочия. Объясните, зачем? И как будет оцениваться потом эффективность работы этой структуры? У меня полное ощущение, что большая часть вот этих вот организационных решений, они делаются под совершенно конкретных людей. В свое время корпорация Сибири и Дальнего Востока делалась как вариант ухода Шойгу с поста министра по чрезвычайным ситуациям. Сейчас Шойгу на Московскую область, но, значит, какому-то другому уважаемому человеку, которому не найдется место в правительстве, отдадут эту самую корпорацию.
О планах освоения Сибири и Дальнего Востока стало известно на прошлой неделе. Согласно оказавшейся в распоряжении газеты «Коммерсант» свежей редакции закона, инициированного Владимиром Путиным, Сибирь и Дальний Восток получат чрезвычайно широкую автономию. Фактически станут государством в государстве. Они охватят 16 субъектов федерации, 60% российской территории с богатейшими запасами полезных ископаемых. Для управления этими землями, выведенными из подчинения федеральным региональным властям, правительство планирует создать специальную госкомпанию, которая сосредоточит в своих руках беспрецедентные хозяйственные и экономические полномочия. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. Преследование пан-группы «Пусси Райот», устроившей громкую акцию в Храме Христа Спасителя в Москве. Судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла. Полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории. Все это ставит вопрос, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства и допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о роли в Великобритании англиканской церкви, формальным главой которой является британский монарх. О ее прошлом и ее нынешних проблемах мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по британской истории, международным обозревателем Радио Свобода Кириллом Кубриным.
Я напомню нашим слушателям, что в начале 16 века в Англии произошла реформация. Но она произошла не так, как она происходила в Германии, когда реформация проходила, ну, что называется, снизу. А английская реформация носила верхушечный характер. Это была реформация или полуреформация, которая проводилась государством, а именно королем Генрихом VIII. И вот эта реформация, она имела, скажем так, три цели. Политическая – это поставить церковь под управление государству. Вторая была экономическая. Католическая церковь была просто ограблена, лишена своих владений. И третья, психологическая, это была, конечно, месть католической церкви за отказ тогдашнего папы утвердить очередной развод любвеобильного и имевшего привычку жениться, а потом что-то делать со своими женами Генриха VIII. Вот с этого момента начинается драма отношений между британской короной и англиканской церковью, с одной стороны, и с другой стороны, драма отношений между государственной англиканской церковью и другими конфессиями, представители которых живут на острове Британия и на части острова Ирландии.
Насколько сейчас церковь влиятельна в отношениях с обществом?
С одной стороны, в общем, проблемы англиканской церкви, особенно вот последнего десятилетия, они довольно острые. Связаны они с двумя принципиально важными вещами. Первое – это рукоположение священников-геев, и второе – возможность для женщин быть священниками. В других протестантских церквях, по крайней мере, в тех странах, где реформация была доведена до логического конца и где она проводилась снизу, например, в Германии и в скандинавских странах, там, конечно, существование женщин, например, священников, оно является бытовым фактом. В сущности, это говорит о том, что та полуреформация, которая была проведена при Генрихе VIII, она не была завершена. Англиканская церковь, по сути своей, остается полукатолической. Она изгнала основы католической символики, прежде всего, богатое оформление церквей, отказалась тогда же от мессы на латыни, но какие-то важные вещи, особенно связанные с независимостью церкви и независимостью, прежде всего, отдельных церковных общин от центрального управления, они сохранились. Эти проблемы сейчас сконцентрированы на этих двух вопросах. И ситуация обострилась еще вот за счет чего. Дело в том, что нынешний архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, блестящий интеллектуал, написал несколько книг о Достоевском. Абсолютный идеалист. И когда он занял этот пост, перед ним стояли вопросы договориться по поводу вот эти этих двух главных вопросов, не столько даже внутри самой британской англиканской церкви, а с другими англиканскими церквями. В конвент англиканских церквей входят многие африканские англиканские церкви, а там некоторые епископы позволяют себе высказывание, что гомосексуалист равняется собакам. С другой стороны, например, во многих англиканских общинах Соединенных Штатов там гораздо более либеральное отношение, например, к идее женского священничества. То есть перед ним стояла, в общем, менеджерская задача, дипломатическая, договориться. Договориться он не смог. И вот сейчас он объявил о том, что он вскоре собирается уходить. Вторая проблема заключается в том, что англиканская церковь теснейшим образом связана с идеей монархии. И это наследие не только деятельности Генриха VIII, но и английской революции XVII века. Свержение короля Карла I, казнь короля, движущей силой этой революции были представители тех протестантских церквей, в которых реформация была доведена до конца. Это пресвитерианцы и индепенденты, так называемые. Их называли еще пуританами. Они сначала и выиграли в этой гражданской войне. Они пришли к власти. И Кромвель был из них. Так что идея более радикального протестантизма, она теснейшим образом связана с идеей республиканизма. Поэтому, конечно, отношение к англиканской церкви во многом связано с отношением к монархии. И третья часть этого вопроса – постколониальная эпоха. В Британии живет огромное количество людей, которые приехали из бывших колоний. Это и мусульмане, и индуисты, и буддисты. Достаточно большая, кстати, православная община, благодаря деятельности Антония Сурожского. Это мультиконфессиональная страна, по сути дела, но с государственной церковью.
Насколько выдерживает англиканская церковь это испытание?
На мой взгляд, не очень хорошо. Часть англикан переходит в католичество, и вот относительно недавний визит Папы Римского Бенедикта в Великобританию, он очень многое в этом деле прояснил. Я напомню, что акт о равноправии католиков был принят только в середине 19 века. Католик или папист – это всегда в Англии было ругательным словом. Католики – это ирландцы, и тот фактический геноцид ирландского народа, который произошел сначала при Кромвеле, а потом и после. Он был связан еще с преследованием не только ирландцев, ирландцев-католиков.
Англиканская церковь на самом деле весьма плюралистична. Тут и визит Папы Римского, она не пытается использовать какое-то давление для того, чтобы не позволять другим конфессиям переманивать у себя верующих.
Это был первый визит в истории, я должен вам сказать. Так что общественное мнение учитывается. Общественное мнение включает в себя мнение англикан. Англикане до сих пор не очень хорошо относятся к католикам.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода, эксперт по британской истории Кирилл Кубрин. Сегодня 19 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Время гостей». Медведев. Итоги. О четырехлетке третьего президента России, об энергии светских площадей, молебенных стояний, креативности флешмобов, о повестке идеологии для нового политического цикла рассуждает политолог Глеб Павловский. Ведет программу Анна Качкаева. Не пропустите «Время гостей» сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода. Ну а наша информационная программа «Свобода в полдень» продолжит через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Сергея Мохнаткина, осужденного на 2,5 года заключения по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Мохнаткин был задержан в декабре 2009 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Он вину не признал. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали 28,6% избирателей. Действующий президент Николя Саркози набрал 27,1% голосов. Олланд и Саркози выходят во второй тур, который намечен на 6 мая. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Следственный комитет России просит прокуратуру передать ему расследование уголовного дела о нападении на активиста движения в защиту Химкинского леса Алексея Дмитриева. Он был избит на прошлой неделе в подъезде дома в Химках. В Дагестане сегодня совершено нападение на военнослужащих внутренних войск. Один из нападавших убит, среди военных пострадавших нет. На заседании Совета Европы по иностранным делам, проходящем сегодня в Люксембурге, главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС одобрили очередной 14-й пакет санкций против Сирии, где продолжаются столкновения между правительственными войсками и оппозицией, несмотря на объявленное перемирие и присутствие международных наблюдателей. В Осло сегодня продолжаются судебные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, начавшиеся на прошлой неделе. Предполагается, что сегодня Брейвик завершит дачу показаний суду относительно мотивов совершенных преступлений. Ранее подсудимый уже сознался в убийстве 77 человек в результате двойного теракта в Норвегии летом 2011 года. Министр иностранных дел Афганистана Залмай Расул сегодня, как ожидается, проинформирует обе палаты афганского парламента о деталях проекта соглашения о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Афганистаном.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Во Франции накануне состоялся первый тур президентских выборов. Политическая борьба между кандидатами развернулась так, что эксперты серьезно говорили о возможной смене президента в этой стране. Во второй тур президентских выборов во Франции вышел кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент Николя Саркози. Кандидат-социалист получил 28,5% голосов. За Николя Саркози проголосовали 27,1% избирателей. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета. Елизавета Алисова.
Его презрительно называли земляника, пастила, добрый слоненок Бабар, мягкотелый социалист. Он никогда не занимал пост министра, и еще год назад у него было не так уж и много шансов на то, чтобы стать кандидатом от социалистической партии. Фаворитом социалистов был Доминик Строскан, до тех пор, пока его не арестовали в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной. И тем не менее, вчера Франсуа Олланд победил в первом туре президентских выборов действующего президента Николя Саркози. Впервые действующий президент Франции проиграл в первом туре выборов. Финальная дуэль между двумя кандидатами, второй тур выборов, пройдет 6 мая. И исход этой дуэли во многом будет зависеть от Марин Ле Пен, кандидата ультраправого национального фронта, которая вышла на третье место в результате вчерашнего голосования. 18% голосов – это беспрецедентный успех для кандидата национального фронта. Это на 10% больше, чем получил на прошлых президентских выборах 5 лет назад отец Марин Жан-Мари Ле Пен. И на 1,5% больше его исторического результата в 2002 году, когда кандидат национального фронта вышел во второй тур, обойдя в первом туре социалиста Лионеля Жоспена. Вчера вечером в своем предвыборном штабе Марин Ле Пен праздновала успех.
Мы с вами вместе смогли разрушить монополию двух партий. Партии банков, финансового мира, международных компаний, партии отречения и беспомощности. Мы подняли национальные идеи так высоко, как они еще никогда не поднимались, но это всего лишь начало. Теперь, когда действующий президент стоит во главе значительно ослабевшей партии, мы стали единственной и настоящей оппозицией левым силам, ультралиберальным сторонником вседозволенности.
Как будут голосовать избиратели Марин Ле Пен во втором туре? Глава избирательного штаба Марин Ле Пен Флориан Филиппо уже заявил, что свою позицию относительно второго тура Марин Ле Пен выскажет 1 мая на парижском митинге на площади Оперы. Николя Саркози попытается в оставшиеся до второго тура 2 недели склонить на свою сторону как можно больше избирателей Марин Ле Пен. Однако рассчитывать он может в лучшем случае на половину голосов Национального фронта. Значительная часть избирателей Марин Ле Пен предпочтет воздержаться, а некоторые даже могут проголосовать за Франсуа Олланда. Кандидат левого фронта Жан-Люк Меланшон, занявший 4-е место, за него проголосовали около 11% избирателей, уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре против Саркози, так же, как и кандидат от партии Европа Экология Зеленые Ева Жули, набравшая 2% голосов. Голоса избирателей центриста Франсуа Байру, который набрал около 9%, предположительно разделятся приблизительно поровну между двумя кандидатами. Елизавета Алисова для Радио Свобода. Париж.
Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских стран? С этим вопросом корреспондент Радио Свободы Мелани Бачина обращалась к жителям Томска.
Для России более значимым, мне кажется, свой лидер. Прежде всего это. Лучше, когда меняется. Ну, если это изменение всех устраивает, так скажем, потому что не всегда перемены ведут к лучшему, как мы знаем. Если у нас отражается, как Луна меняется у нас и Солнце, то, соответственно, и лидеры других стран, конечно же, влияют на нас. Но, к сожалению, какой лидер для нас лучше, так глубоко не получается проанализировать.
Я думаю, зависит, смотря какой лидер по отношению к нашей стране. Вот. Если политик на Западе психологически как минимум не ненавидит нас, то для нас он выгоден. Вот. В политике же не бывает хороший или плохой. В политике, так сказать, настрой команды.
Для России, мне кажется, она никакой роли не играет. Для России смена. Наших бы сменили, которые бы о народе побольше думали. Мне кажется, у них и так все хорошо, в отличие от нашей страны. Нам бы так хотелось жить.
Какой разницы?
То есть один капиталист и второй капиталист. И у нас капиталист.
А я думаю, есть разница, потому что, ну как, поменяется политика, поменяются отношения. Нет, я считаю, есть разница. Я за Саркози, чтобы... Я за этот, как это сказать, за стабильность. Как у нас, конечно. Они, наверное, тоже французы привыкли к нему.
Никакого значения вообще не представляет это выборы, потому что Россия, она, как сказать, варится в своем котле. То есть поэтому на нас это сам не влияет особо. Ничего абсолютно не изменится, ничего.
Ну, для России, я не знаю, я в нашу власть вообще не верю, потому что у нас беззаконие такое творится, поэтому как бы я с политикой никаких отношений не имею особо.
Да не важно. Ну, и какая разница, схему все, как бы работа все равно у них выстроена уже давно, и там, кто пришел, кто ушел, какая разница. Как покупали, так и продаем.
Я считаю, что очень значимо, потому что мы вообще живем в общей среде, и важно, чтобы везде были дружеские отношения со всеми странами.
Так жители Томска отвечали на вопрос, насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В странах Евросоюза и евроатлантических структурах эта неделя будет отмечена важными совещаниями высокого уровня. Внимание прессы и экспертов сейчас приковано в первую очередь к сегодняшней встрече министров иностранных дел государств ЕС в Люксембурге в рамках заседания Совета Евросоюза. О том, что произойдет в Европейском Союзе, в Совете Европы и в НАТО с 23 по 29 апреля, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В понедельник в Люксембурге состоится заседание Совета Евросоюза по иностранным делам с очень насыщенной повесткой дня, в которой ситуации в Сирии будет уделено приоритетное внимание. Главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС, вероятно, одобрят очередной пакет санкций против Дамаска. По крайней мере, работа над такими мерами шла в течение всей минувшей недели, и, предваряя дискуссию в Люксембурге, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге 17 апреля сделала специальное заявление по Сирии.
Мы готовы вводить санкции и ограничительные меры, пока продолжаются репрессии. Последняя серия санкций была утверждена 23 марта на заседании Совета ЕС по иностранным делам. И мы уже работаем над новым пакетом мер,
заявила Кэтрин Эштон. Вместе с тем, представляя в минувшую пятницу журналистам повестку дня Совета ЕС, чиновники Европейской внешнеполитической службы подчеркнули поддержку Евросоюзом плана спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. Кэтрин Эштон доложит министрам иностранных дел ЕС об итогах переговоров по иранской ядерной программе в Стамбуле 14 апреля. Сама она оценила эти переговоры как конструктивные и полезные.
Теперь мы хотим начать процесс, сопровождаемый серьезным диалогом, который бы позволил нам срочно принять практические меры. Если установится взаимное доверие, то Иран начнет уважать все свои международные обязательства. Мы попытаемся прийти к этому, основываясь на принципах поэтапного подхода и взаимности,
сказала Кэтрин Эштон. В раздел «Разные» включена Белоруссия. Но никаких решений Совета по этому вопросу не ожидается. Короткий доклад о ситуации в стране будет сделан Швецией по ее инициативе. Не исключено, что речь пойдет о возврате отозванных европейских послов на их посты в Минск. Евросоюз позитивно отреагировал на освобождение белорусскими властями из заключения оппозиционеров Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко. И это дало основание Брюсселю считать, что он должен продолжать придерживаться жесткой позиции в отношении официального Минска.
Прежде всего, я рада, что господа Санников и Бондаренко вышли на свободу из тюрьмы. Мы поддерживаем с ними связь. Я надеюсь, это откроет иные возможности для Беларуси. И это показывает силу Европейского Союза и то, что очень важно продолжать проявлять твердость и сохранять единство.
Отметила Кэтрин Эштон. В среду и в четверг, 25 и 26 апреля, в НАТО пройдет серия совещаний высших военачальников стран Североатлантического Союза и государств-партнеров в различных форматах. В том числе 25 апреля состоится заседание Совета России-НАТО на высшем военном уровне, в котором примет участие начальник Генерального штаба России Николай Макаров. Военные продолжат дискуссии, начатые в Брюсселе на минувшей неделе министрами иностранных дел и обороны. В конечном счете, все эти консультации направлены на подготовку к майскому саммиту НАТО в Чикаго. Российско-натовской встречи в верхах там не будет. Прежде всего, из-за разногласий сторон о европейской противоракетной обороне. На встрече министров 19 апреля генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил. Технически наша система не задумана как угроза для России. И наши эксперты говорили об этом российским экспертам. Это первое. Во-вторых, в политическом плане мы готовы повторить то, что уже записали 15 лет назад в основополагающем акте, 15-летие которого мы теперь отмечаем. В этом акте России и НАТО ясно заявили, что мы не применим силу друг против друга. Мы не расцениваем друг друга как противника. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это.
Политики ведь и в военном деле важны не намерения, не обещания, а потенциал. Если четырехэтапный адаптивный подход будет реализовываться, то на завершающих стадиях этого процесса будет создаваться инфраструктура, будут создаваться потенциалы, которые реально будут создавать риски для наших ядерных сил сдерживания. Поэтому просто сказать, вот мы в 97-м году прошлого века заявили, что мы не противники и что мы, значит, будем безопасность друг друга учитывать, ну, этого абсолютно недостаточно.
Заявил российский министр. По его словам, Москве нужны четкие твердые гарантии, что ПРО не направлено против России, причем обязательно дополненные совместно согласованными военно-техническими критериями. Есть все основания предполагать, что после такого итога министерской встречи начальники генеральных штабов споткнутся на том же самом. НАТОвская сторона будет заявлять о своих чисто оборонных намерениях, а российская делегация требовать юридических гарантий. До Чикагского саммита выхода из этого тупика не будет. С 23 по 27 апреля в Страсбурге пройдет пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди главных тем дискуссии – последствия арабской весны. Накануне сессии поступила заявка о срочном включении в повестку дня дебатов о положении в Сирии. Кроме того, будет обсуждаться доклад о причинах гибели в Средиземном море 63 человек, пытавшихся спастись от конфликта в Ливии. Среди других вопросов – положение временно перемещенных лиц на Северном Кавказе, защита свободы мнений в интернете и онлайновых средствах массовой информации, спортивная этика и борьба с договорными матчами. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без 15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России помиловал Сергея Мохнаткина, осужденного по обвинению в нападении на сотрудника МВД в ходе акции 31 декабря 2009 года. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая. Следственный комитет России просит прокуратуру передать ему расследование уголовного дела о нападении на активиста движения в защиту Химкинского леса Алексея Дмитриева. Следующий выпуск новостей на «Малах Радио Свобода» через четверть часа.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Мохнаткин. Последнее помилование президента Медведева.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский о президентских выборах во Франции.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как важно правильно жениться.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Thank you.
Министерство финансов России прогнозирует дефицит федерального бюджета в текущем году на уровне 0,3% ВВП, однако допускает, что он может быть и нулевым, заявил глава министерства Антон Силуанов. По итогам первого квартала года расходы федерального бюджета страны превысили его доходы на 0,9% общего объема ее экономики. Действующий прогноз дефицита на текущий год составляет 1,5%. В 2011 году, как сообщалось ранее, федеральный бюджет России, наоборот, был исполнен с профицитом, составившим 0,8% ВВП. Уровни общей безработицы, рассчитываемые по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются почти в 4 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В марте самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,8%, а самый высокий – в Северо-Кавказском – 14,9% экономически активного населения. В целом по России за март уровень общей безработицы остался на уровне 6,5%, составив 4 874 тысячи человек. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 16 апреля увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 88 копеек, или примерно 91 американский цент в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 26 региональных центрах страны, тогда как в 53 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 4 региональных центрах. Страны, входящие в Международный валютный фонд, приняли решение об увеличении ресурсов МВФ на 430 миллиардов долларов или почти в 2 раза по сравнению с текущим их уровнем. В том числе, как сообщается, 200 миллиардов долларов выделят страны еврозоны, 60 миллиардов Япония, 15 миллиардов Великобритания. Россия по планам на расширение средств МВФ готова предоставить 10 миллиардов долларов, однако министр финансов страны Антон Силуанов не исключил, что эта сумма может быть увеличена. Курс доллара на сегодня 29 рублей 52 копейки, на копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 81 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Германии опубликована книга «Европеизация России. Москва между партнерством в области модернизации и ролью великой державы». В книге, которая появилась вскоре после победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, анализируются сложные и противоречивые процессы модернизации России и ее сближения с Европой, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О европеизации России написаны десятки книг, причем не только заграничными, но и российскими авторами. Эта тема рассматривалась с самых разных сторон – культурной, философской, исторической, экономической. В Германии за нее взялись профессор Геттингенского университета имени Георга Августа Петер Шульце и заместитель председателя фракции социал-демократов Бундестаге ФРГ Гернот Эрлер, а также несколько экспертов. Политолог Петер Шульце рассказал, почему он решил посвятить книгу теме, над которой исследователи работают уже несколько веков.
Я думаю, что выбор этой темы определенным образом связан с моей биографией. После окончания Свободного университета Берлина я написал диссертацию о форсированной индустриализации, которая проводилась в сталинскую эпоху. На протяжении длительного времени я изучал процессы, которые происходили в Советском Союзе в годы Холодной войны. Я довольно долго возглавлял отделение немецкого фонда имени Фридриха Эберта в России, а после возвращения в Германию консультировал немецких политиков по вопросам, связанным с постсоветскими странами. Мой соавтор Гернот Эрлер также давно занимается этой темой. Он историк-славист. В парламентской фракции социал-демократов курирует отношения Германии с Россией. Кроме того, к работе над книгой были подключены и другие немецкие эксперты, у которых имеются тесные политические и научные контакты в этой стране. Поэтому информацию для исследования мы получили непосредственно из первых рук, а не черпали только из немецких источников, как это довольно часто происходит.
Большую часть книги вы написали в соавторстве с известным немецким политиком Гернотом Эрлером. Какова доля каждого из вас?
Честно говоря, мы хотели написать эту книгу целиком и полностью вдвоем, однако некоторое время назад Гернот Эрлер серьезно заболел и не смог принять участие в работе над второй частью исследования, поэтому пришлось пригласить к сотрудничеству других немецких специалистов. Так историк и политолог Ганс Мартин Зик написал главу об отношениях России с Европейским Союзом, Уве Хальбах из Берлинского фонда «Наука и политика» о проекте Евразийского Союза, а философ Кристиан Виперфюрст поразмышлял над тем, есть ли у России в принципе евразийский путь развития. В итоге первоначальная концепция книги сильно изменилась. Основное же внимание в ней уделено реальному анализу процессов европеизации и модернизации России, а также прогнозам, как может развиваться эта страна во время третьего президентства Владимира Путина. Немало говорится в книге об отношениях России с НАТО, так как в последнее время НАТО становится все более зависимым от России. В частности, когда речь идет об афганской проблеме, а также о других международных и региональных конфликтах. В исследовании не были обойдены стороной визовые проблемы, которые существуют в отношениях между ЕС и Россией и до сих пор никак не решены. Наверняка многих читателей заинтересует раздел книги, посвященный Евразийскому Союзу, и то, как мы попытались ответить на вопрос, что более привлекательно для России с точки зрения перспективы – Запад или Восток, Западная Европа или Китай.
Возможно ли, на ваш взгляд, охлаждение отношений между Россией и Европой после инаугурации Владимира Путина?
Москва не может в настоящее время позволить себе какое-либо обострение или разрыв существующих отношений с ЕС и совершенно не хочет этого. Россия заинтересована сохранить партнерские, спокойные, хорошо функционирующие отношения с Европой и США, продолжить свою программу модернизации. А любое проявление агрессивности во внешней политике приведет лишь к тому, что Россия лишится поддержки в области технологий и инвестиций.
Говорил политолог Петер Шульце. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Одни считают его великим политическим и экономическим реформатором, уничтожившим тоталитарную Советскую империю, заложившим фундамент для обеспечения основных прав граждан. Другие – бывшим коммунистическим функционером, который развалил Советский Союз, казавшийся многим могучим и стабильным государством, и привел к власти преступный бизнес. Ельцин ассоциируется с победой над ГКЧП, свободными выборами и свободой прессы, с шоковой терапией, войной в Чечне, разгоном Верховного Совета в 93-м году и самыми разными громкими скандалами. Современная власть в России, видимо, не считающая себя прямой наследницей его правления, любит употреблять негативный термин «лихие 90-е годы», но многим эти годы до сих пор кажутся успешными и великими. О покойном Борисе Ельцине спустя 5 лет после его смерти и о его эпохе мой коллега Александр Гостев побеседовал с Сергеем Филатовым в свое время, одним из близких Ельцину, людей, возглавлявшим его вторую администрацию.
Нынешняя эпоха Владимира Путина – это насколько антипод эпохи Бориса Николаевича Ельцина?
Очень в значительной степени. И у меня в первые годы вообще были большие все-таки надежды, что мы удержимся на пути демократизации страны. Но в конечном итоге все-таки мы практически уничтожили федерализм. Самое главное – произошло ограничение свобод. Мы не развили рынок. Самое большое достижение, конечно, Ельцина состояло в том, что мы шагнули в рынок. И его надо было развивать. Мы сделали крупный капитал, и нужно было, естественно, для того, чтобы обогатить страну, для того, чтобы сделать гражданское общество свободным и обогащенным, надо было, конечно, думать о том, как раскрепостить средний класс. И, к сожалению, этого не было сделано. Я не могу сказать, что это Ельцин сделал, у него не было такой возможности, да и времени не было, и возможности не было. Но первый шаг в рынок он сделал, его надо было развивать, а мы начали сворачивать его на крупный государственный капитализм. Это колоссальное уменьшение коэффициента полезного действия нашей экономики. И это мы все увидели в 2008 году, когда грохнул кризис. Мы увидели, что мы только могли спастись за счет запасов денег. То есть опять за счет тех денег, которые принесла нам нефть и газ. А собственное промышленное производство – собственный рынок все-таки, он был не развит у нас. Еще одно очень важное отличие. Что бы мы ни говорили, Ельцин, он был открыт, его политика была открыта. Мы понимали, что мы должны получить в конечном итоге. А у Владимира Владимировича, к сожалению, все очень было скрыто, и сейчас скрыто. И сейчас мы не очень понимаем, что же будет все-таки завтра. Мы видим каждодневные проблемы, которые перед ним поднимают, и он пытается их решить путем раздачи денег. Дал его доклад послушать на Госдуме, это довольно хвалебный такой доклад, который на самом деле не показывает и не вскрывает наши трудности.
А что осталось в современной России от ельцинской эпохи?
Рынок. Во-первых, я не говорю в каком виде, но, слава богу, его не удалось, так сказать, закрыть и преобразовать. Остались, ну, в какой-то степени выборы, да, и Государственной Думы, и выборы местных наших руководителей. Но много чего осталось. В какой-то степени разделение властей все-таки происходит тоже, постепенно мы к этому идем.
Те, кто окружал Бориса Николаевича, чувствуют сейчас ответственность за то, куда движется Россия. Ведь Владимира Путина привел к власти именно Борис Николаевич Ельцин.
Мы постоянно чувствуем свою ответственность. Я постоянно ее чувствую. Я постоянно чувствую неудовлетворенность тем, что происходит. Но, к сожалению, власть делает все для того, чтобы дискредитировать не только то время, но дискредитируют всех тех людей, которые это делали. И нам в этой ситуации очень трудно, потому что люди в значительной степени больше почему-то верят им, чем верят нам. Поэтому мы свои силы сосредоточили на том, чтобы писать книги, писать статьи, больше выступать, пытаться людям разъяснять это все. И я это чувствую, что молодежь, которая подрастает сейчас, которая не знает о том времени ничего, они слушают, они слушаются, им это интересно. И я думаю, что ничего не выйдет у этой власти, чтобы очернить вообще 90-е годы. Придет время, когда все это постепенно раскроется, это будет очень интересно людям, потому что людям все-таки хочется иметь ту систему, которую мы начали создавать в 90-е годы.
В эфире «Радио Свобода» был бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали в прямом эфире продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей с 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». После указа, почему общественное телевидение рождается без участия общественности, итоги подводят члены рабочей группы при президентском совете по правам человека Даниил Дондурей и Анатолий Голубовский. Ведет программу «Час прессы. Смотрим телевизор» Анна Качка. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия обладает огромными инвестиционными
возможностями. Мы соблазняемся лживыми.
В Париже лучше пораньше приходить на голосование.
Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках...
Президент Ильхам Алиев назвал это место достойным...
Фаворитом социалистов был Доминик Стросс-Кант до тех пор, пока его не арестовали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.